Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня с вами поговорим о семейных отношениях и о разнице между эксплуатацией и служением в них. И раскроет эту тему для нас психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко, которому вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Павел.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Мы поговорим сегодня про идею служения. Мне кажется, с нее стоит и начать, как мне кажется. Что вообще такое служение в семье, что под этим подразумевается, и чтобы у нас не было каких-то неправильных представлений, о чем мы сегодня будем говорить.
Ну, в целом, семья предназначена для того, чтобы человек научился думать о ком-то, кроме себя. Базовая проблема нашего роста как людей – это эгоизм. В принципе, все рождаются с хватательным рефлексом, никто не рождается с давательным рефлексом. И навык, желание, умение делать что-то для других, оно определяет внутренний рост и зрелость человека в его развитии как человека и как духовной личности. Поэтому, ну, по определению невозможно жить в семье и ставить себя в центр. Конечно, можно попробовать, но через какое-то время все начнет трещать по швам и развалится. Скорее всего, через какое-то быстрое время. Именно этим обусловлен факт того, что в наше время так много разводов. То, что люди вступают в брак с этой изначальной неправильной концепцией. И эта изначальная неправильная концепция состоит в том, что я просто буду кайфовать, выражаясь простым народным языком. Но семья не предназначена для того, чтобы кайфовать. Естественно, в семье есть радость, и семья приносит радость, иначе бы никто не вступал в семью. Но любые отношения, в особенности такие близкие и такие сложные, не побоюсь этого, как семейные отношения, где люди постоянно живут друг с другом и видят все возможные разные стороны личности друг друга на какой-то дистанции, они невозможны на основе эгоизма. Недавно я общался с одним человеком. Он очень интересно сформулировал. Он сказал, что свою мысль интересно сформулировал. Он мне рассказывал о том, как от него ушла жена. И рассказывая о том, как от него ушла жена, он сказал, что я гордый человек, и мне для того, чтобы чувствовать себя комфортно в отношении с другими людьми, нужно поставить себя выше другого человека. И это очень хорошая формулировка, которая мне запомнилась. Я понимал эту мысль, но иногда сказанная мысль, но сказанная по-другому, позволяет намного яснее что-то внутри понять. Это тот самый эгоизм. Иногда эгоизм называют понятием эгоцентрик. Я ставлю себя в центр, и все остальные должны вертеться вокруг меня. Ну и, соответственно, очень простая достаточно закономерность, возникающая, когда появляются два эгоцентрика, то, что эго сталкивается с эго, и возникает конфликт, что мы, собственно говоря, и можем повсеместно наблюдать. Поэтому вот эта вот идея, что я вступлю в семейную жизнь ради безоблачного счастья, где все будут меня любить, заботиться и поддерживать, в принципе, этому имеет место быть, такому пониманию, но это представление о семье, когда я в ней ребенок. Иногда я спрашиваю людей, какие у вас ассоциации со словом «семья», люди говорят: ну, семья – это любовь, семья – это забота, семья – это защита, семья – это поддержка. Очень хорошо. Но, как говорится, каждое право, оно обеспечивается чьими-то обязанностями. Если я рассчитываю на поддержку, заботу, любовь и так далее, то, наверное, кто-то должен это мне обеспечить, да? Вот, а этот кто-то обеспечивает мне мои близкие. И когда взрослый человек говорит о понятии семьи, он подразумевает ответственность, он подразумевает как раз-таки это непривлекательное для нашего уха слово служение, забота, защита, поддержка. Когда я что-то делаю для других людей, естественно, я что-то получаю, потому что любые отношения, а точнее взаимоотношения, это некий взаимообмен. Собственно говоря, взаимоотношения, взаимообмен, сама этимология слов, она схожа. Но суть простая. Суть в том, что взаимоотношения – это как дыхание. Я вдыхаю, я выдыхаю. Если вы заметили, то выдох, он длиннее вдоха всегда. Что получать мы можем, но также человек должен отдавать. И при этом отдавать человек должен стремиться, намного больше, чем он получает. Тогда это создаст некую здоровую атмосферу в семье. Поэтому быть эгоцентриком и в семье, быть счастливым одновременно – это невозможно. И какое-то время это работает, но с какого-то момента это перестает работать, и люди разочаровываются друг в друге, накапливается боль, накапливаются ошибки. Начинают все очень бодро. Но чтобы продолжить долгосрочно жить друг с другом, нужно изменить подход. И подход таков, что в семье нет самого главного, в семье каждый важен. Если мне кажется, что я центр семьи, то все рухнет. Если кому-то кажется, что он центр семьи, все рухнет. Есть на самом деле естественные центры для объединения людей, как минимум это принципы. Универсальные морально-нравственные принципы, которые проявлены в любых человеческих культурах и в любых духовных культурах. Например, такие принципы, как честность, уважение, благодарность, ответственность, минимальное какое-то бескорыстие и так далее. Принцип какой-то справедливости. Естественно, для людей, которые разделяют духовную парадигму, взгляд на жизнь, естественный центр объединения – это Бог. Но центром не может быть человек. И, как правило, семьи, которые построены по такому принципу, что все крутится вокруг какого-то центра, там внутри не все так здорово, как может показаться внешне. Потому что человек несовершенен, и любая попытка поставить его в центр, она обречена на разочарование. Наше разочарование в самом человеке и разочарование, в конце концов, человека в самом себе. Это нередкая ситуация, что какие-то лидеры, даже великие лидеры, они к концу жизни приходили к этому краху, к пониманию того, что они ошибались. Один из них, таких великих лидеров, это Махатма Ганди, который, пытаясь построить политику на определенных принципах, в конечном счете сам стал жертвой того, что он делал, и был убит собственными людьми, хотя всегда придерживался принципа ненасилия. Это показывает, что идеи, какие бы они ни были красивыми, которые пытаются люди, так сказать, сделать продолжением качеств своих характера, качеств своего характера, они в долгосрочной перспективе не всегда работают. То есть опираться нужно, как Стивен Кови проводит эту разницу между ценностями и принципами. Принципы – это то, что универсально работают всегда. это слово «закон», которое означает, что есть некие принципы, которые приходят закон, кон – это реальность, закон из, ну, за пределов реальности. Они неизменны, а ценности могут быть разными. В частности, принцип ненасилия, хотя он универсален, но в объяснении Махатмы Ганди он был частичным раскрытием истины, потому что ненасилие на самом деле в ведической культуре, в ведической философии, в ведических священных текстах, как ни назови, там нет понятия ненасилия, там есть понятие избегать ненужного насилия. Нахимся царва бхутани, что не нужно причинять насилие ни одному живому существу, или, как говорится, ахимса парама дарма, что ахимса, ненасилие, это высшая дарма, высший закон нравственности. Но Шримад Бхагаватам, как говорится, суть кроется в деталях, объясняет, что нужно избегать ненужного насилия. То есть полностью насилия избежать невозможно. И для чего нужно насилие или агрессия? Агрессия нужна для того, чтобы останавливать зло. Поэтому, например, полицейские, они следят за законом, иногда объясняют, что не только словами, но и кулаками, и дубинками, и так далее. Точно так же мы, как говорят китайцы, следует носить меч всю жизнь, даже если придется воспользоваться им один раз. Человек, с одной стороны, должен быть доброжелательно настроен по отношению к другим людям, но при этом у него должно быть мужество также отстаивать свои интересы. Если он только чуткий к другим, то его будут эксплуатировать. Если он такой весь мужественный, отстаивает свои интересы, но к другим невнимателен, то он попадет в категорию агрессоров. И мы должны придерживаться вот этой середины, что с одной стороны я чуткий к другим, но при этом у меня есть мужество отстоять свои интересы также. Параллельно. Вот. Поэтому в центр семьи нужно ставить какие-то морально-нравственные принципы. И для этого неплохо, чтобы люди сознательно для себя их определяли. Как это рекомендует Стивен Кови. Есть интересная книжка, называется «7 навыков высокоэффективных семей». Это одна из рекомендаций, которые он дает, чтобы люди в семьях не просто жили, да, просто кушали, спали, там, не знаю, солнышку радовались. Чтобы у них было понимание какой-то общей миссии, понимание каких-то принципов, на основании чего они достигают этой миссии, этих целей. И как максимум Бог, не для всех это, скажем, объективная реальность. Для многих Бог субъективен. Это некая философская категория или некая догма. Вот, но как, до тех пор, пока Бог станет неким живым опытом нашей жизни, пройдет какое-то время. Это должно прийти как откровение в результате духовной жизни. Но если вернуться к изначальному посылу относительно служения и эгоизма, еще раз я стал говорить про единый центр, именно исходя из этого, что попытка поставить человека в центр и попытка строить семью по принципу эгоизма, она обречена на провал. Единственная реальная формула, которая применима в семье, это что каждый важен. И, собственно говоря, суть взаимоотношений в том, что я учусь находить счастье не в своих удовольствиях, а в том, что я делаю для других. Это определение любви. Я делаю что-то для другого, а хорошо от этого мне. Да? Мне вчера дали конфетку, я отдал ее Маше, она ее ела, а мне было сладко. Это определение любви. И в этом смысл семьи в конечном счете. Семья – это некий микросоциум, как говорил Карл Маркс, ячейка общества, где зарождается личность, где зарождается характер личности, где человек видит определенную культуру отношений, культуру взаимодействия матери, отца, родственников, соседей и так далее. Человек больше всего времени всегда проводит в семье, в особенности в первой части своей жизни. И главное, чему учит семья, она учит тому, что Если ты эгоист, то ты будешь страдать в отношениях. Почему современные люди настолько замкнуты и изолированы от общения с другими людьми? Именно по этой причине. По причине того, что они пытаются подойти к отношениям с этим подходом. То есть по максимуму что-то брать от других людей. Мужчину там интересует в женщине секс, еда, эмоциональный взаимообмен. Женщину интересует деньги, статус. Если мужчина статусный, то и женщина греется в лучах его славы. Ну и так далее. Поэтому, хотя это слово неприятно воспринимается у большинства людей, служить бы рад, прислуживаться тошно, в самой идее служения или, как есть такое понятие, сервис. У вас хороший сервис или плохой сервис. То есть сервис – это когда мы чувствуем, что кто-то думает о нас, о наших интересах, а не только о себе, о том, чтобы что-то взять для нас. Так вот, в принципе, ничего такого страшного в этом слове абсолютно не вижу. Да, там, мы не рабы, рабы не мы, это понятно. Но мы люди, и мы все созданы по единому некому внутреннему стрекалу, по единому некому внутреннему замыслу. Этот внутренний замысел очень простой, что нам нужно кого-то любить. Другое дело, что просто люди реализованные, взрослые, они делают это добровольно, а люди еще не созревшие, они делают это как суровую аскезу. Но при этом это единственная реальность. Единственная реальность жизни – это взаимоотношения с Богом, с природой, с людьми и так далее. В этом смысл жизни. Возможно, не все мужчины любят это слово, но любовь – это суть жизни. Мужчины на самом деле любят это слово, просто они боятся показать свою уязвимость, проявив какие-то эмоции, но человек создан, рожден для любви, как минимум для смысла, как максимум для любви. Есть эти драйвы изначальные, желание наслаждаться, желание власти, контролировать других. Это животные тоже этим занимаются. Если мы будем пытаться просто наслаждаться в семье или контролировать, то мы натолкнемся на боль. Если мы будем как минимум из чувства долга это делать, осознавая, что смысл моей жизни в том, чтобы эволюционировать как личность. Лев Николаевич Толстой, очень несентиментальный мужчина, говорил: я глубоко убежден, что единственный смысл жизни в том, чтобы расти в любви. То тогда мы начнем постепенно чувствовать внутреннее удовлетворение. Поэтому мы не рабы, рабы не мы, но служить семье надо, иначе счастья не видать.
Спасибо вам, что раскрыли эту тему, и вот вы сказали, что в центр нужно ставить не себя, но есть вторая крайность, когда мы начинаем ставить в центр другого человека, и как я слышала от многих сейчас психологов, это тоже есть определенная опасность, что если вдруг случится что-то с этим человеком, то и мы потеряемся. И вот хотела у вас услышать об этом мнении, что вот нужно ставить в центр отношений или другого человека, и тогда отношения сохранятся, это тоже опасно? Опасно.
Да, кстати, если какие-то вопросы возникают, можно сразу писать, Анна зачитает. Есть крайности определенные в отношениях, перекосы. Первое, я ставлю в центр себя. И это завышенная самооценка, так называемая гуна страсти. Ведическая психология объясняет, что есть определенные психологические, скажем так, состояния, которые влияют на нас, на наше сознание. И в зависимости от того, что мы думаем, говорим, делаем, с кем мы общаемся, мы можем переводить себя из одного состояния в другое. Невежество – это скорбь, уныние, саморазрушение, разрушение всего вокруг, страхи какие-то, неуверенность в себе, слабость, апатия. Гуна страсти – это созидание, активная деятельность какая-то, жадность, чего бы не достигли, хотелось бы еще. Вот. А игуна благости – это, ну, при общем таком приближении. Невежество – это разрушение, саморазрушение. Страсть – это созидание. Игуна благости – это энергия поддержания. Это какое-то здравомыслие, это умеренность, это знание, внутреннее умиротворение, гармония, сознание каких-то законов жизни и так далее. Вот эти состояния, они всепроникающие. Они влияют и на нас изнутри, и на что-то снаружи. То есть, например, может быть пища в разных гунах. Очевидно, что какая-то там гнилая пища, вонючая, протухшая, сыр с плесенью. Это пища в гуне невежества. Пища в гуне страсти, она чрезмерно горячая, острая, соленая, перченая. Пища в благости, это естественно. Вегетарианство, овощи, фрукты, молочные продукты и так далее. И, ну, точно так же люди бывают, да, очевидно, что какие-то бомжи, не знаю, там наркоманы, преступники, это невежество, бизнесмены, политические и общественные деятели, люди в страсти, ученые, преподаватели, какие-то религиозные люди в гуне благости, обычно люди в благости, они более нравственные, люди в страсти нацелены на личные выгоды, на других им плевать, люди в невежестве, они запутавшиеся, лишенные вообще какого-то понимания часто в жизни, как правильно действовать. Ну, суть простая, что точно так же мы строим отношения, исходя из вот этого преобладающего влияния на нас одного из этих трех качеств. Эта концепция подробным образом объяснена в 14 главе Бхагавад-гиты. Есть такая книга очень важная в ведической культуре, Бхагавад-гита, это своего рода Библия Востока. И там объясняется, по крайней мере, в сжатой форме все азы так называемой ведической психологии. 13 глава, 14 глава, ну и не только. И вот эта концепция, она очень важна. Важна, она одна из базовых ведической психологии, от нее очень много разных следствий. И в частности, ответ на ваш вопрос, он также и можно его вывести из этих категорий. То есть гуна страсти – это когда я в отношениях себя ставлю в центр. То есть вот он я, и, так сказать, преклоните колени. А гуна невежества – это другая крайность, другая ошибка, когда я пытаюсь других поставить в центр. Мне может даже казаться, что это какая-то, ну, духовность или нравственность, но по факту это просто наша слабость и трусость. И как человек попадает в это состояние, то есть все стартуют, так сказать, с эгоизма. Есть так называемая гегелевская триада. Вроде бы это философия, но очень практично. Теза, антитеза и синтез. Теза. Я в центре, антитеза. Ладно, так уж и быть, вы в центре. А синтез в том, что каждый важен, да, я об этом говорил, это как раз-таки гуна благости. Так вот, обычно все начинают с эгоизма. Я сам с него начинал, поэтому хорошо понимаю, о чем говорю. Мы пытаемся себя поставить в центр, утвердить себя как некий центр. Но потом проходит время, накапливаются какие-то ошибки, и неизбежно человек приходит к этому пониманию, что все разбегаются вокруг него, да, отношения рушатся, и главная проблема людей в гуне страсти, выражаясь современным психологическим языком, людей с завышенной самооценкой, эгоцентрики, это одиночество. Притом даже порой вокруг таких людей толпы, потому что это яркие люди, такие харизматичные лидеры, но несмотря на это, они внутренне одиноки, потому что одиночество – это не физическое явление, одиночество – это эмоциональное состояние, когда я не чувствую какой-то связи полноценной с другими людьми. Я ощущаю себя внутренне одиноким, и поскольку часто эгоисты окружают себя неким ореолом особенностей, да, одно из важных качеств гуны благости – это простота. Об этом хорошо Лев Николаевич Толстой говорил, что чем более человек велик, тем более он прост. Сложные люди – это люди, которые прячут свою неуверенность за выхолощенность внешнюю. Есть хорошая поговорка: на кобыле дохлый к такому человеку не подъедешь. Вот. Человек в образе. Это его внутренняя слабость. И проблема этому в том, что когда я выстраиваю этот образ, я не я сам, не другие люди, порой человек сам забывает, какой он на самом деле, не могут соприкасаться с настоящим мною. И человек живет в этом каком-то придуманном мире, где знает только его образ, который он состряпал себе для других людей, но не он настоящий, он сам. А кто такой настоящий человек? Настоящий человек – это всегда сумма достоинств и слабостей. И когда я только сосредоточен на слабостях, это заниженная самооценка. Когда только на достоинствах, это завышенная самооценка. Когда я реалист, я понимаю, что у меня есть сильные стороны, и я действую в соответствии с ними, но также есть слабые, и я улучшаюсь здесь, признаю это. Это приносит покой в душу. Точно так же позволяет другим людям не только поклоняться нам, да, преклони колени, но и дружить с нами. Что также немаловажно. Хотя иногда, конечно, я замечал, что ты вроде готов дружить, а люди как бы и рады, и потом ты научить их ничему не можешь, потому что они уже всерьез ничего не воспринимают, и приходится иногда дистанцию некоторую держать с людьми. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Но это другая отдельная тема. Вот, и человек стартует живенько так, что я в центре, другие должны колени преклонить, но через какое-то время он понимает, что это не работает, и он в другую крайность ударяется. Поскольку я человек убежденный в реинкарнации, я не верю в это, я знаю, что это так. Знание – это опыт, а вера – это некое интеллектуальное построение. Ну, если таким образом объяснять эти слова, можно по-разному их объяснять, но в данном контексте так я бы их применил. И кто-то рождается таким уже изначально, да, так сказать, с детства. Вот у него есть эта парадигма, определенное мировоззрение, что другим надо угождать. И другие всегда важнее, чем я. Есть хороший мультфильм про лося, называется «Добро пожаловать». Можете посмотреть, как лось позволял постоянно всем собой пользоваться. В принципе, Федор Михайлович Достоевский об этом же. Ну, одна из смысловых нитей этого его произведения «Идиот». Она об этом. Я хотя сам не читал, к сожалению, к стыду своему. Вот, но хорошо понимаю суть, потому что слушал краткое изложение от других людей и так далее. Поэтому это гуна невежества, и поскольку это гуна невежества, то ну сколько можно подавлять себя в угоду другим? Гуна страсти, завышенная самооценка, я подавляю других в угоду себе, и какое-то время это работает, а потом не работает. Люди могут хотеть, ну, получая какие-то возможности, быть рядом с нами, деньги, там, статус, еще что-то. Но при первой же возможности, как только они станут сильнее, они плюнут нас, скажут, да пошел ты. Вот, и в каком-то смысле будут правы. Другой момент, что, ну, к сожалению, люди завистливы и часто неблагодарны, и кто-то, так сказать, в буквальном смысле слова их воспитал, зарастил. А, увидев какие-то недостатки в людях, которые всегда есть, мы плюем человека. И мы говорим, ну, то есть это грех, на самом деле, неблагодарность – самый большой грех. Поэтому это тоже неправильно, на самом деле. Правильный, как говорит мой преподаватель в институте логотерапии экзистенционального анализа, что Наталья Львовна Хмелева, что в отношениях все очень легко, когда один из нас взрослый. В отношениях родителей и дети все просто, когда один из них взрослый. И взрослость она в чем? Взрослость в том, что я не идеализирую других людей и не обожествляю одновременно. То есть, когда я идеализирую другого человека, чья это вина? Кто дурак-то? повесим этот вопрос в воздухе. Если я смотрю на кого-то и думаю, идеальный, но чья это ошибка? Кто дурак-то? К сожалению, ответ неприятный. Дураки мы. Почему? Потому что разумный человек, он не обожествляет других. И разумный человек, он также не принижает реальные достоинства других людей. Это все формы незрелости. Психологические дети, люди в невежестве, с низкой самооценкой, они обожествляют других и говорят, посмотрите, какой вообще человек выдающийся. Да, в каждом человеке есть выдающиеся какие-то качества, поступки и так далее. Люди в страсти, с завышенной самооценкой, бросают вызов и говорят, здесь не только мы, есть я, и я лучше тебя, и включается вся эта критика и так далее, и весь этот ментальное испражнение начинает изливаться на другую личность. Вопрос, насколько это справедливо и честно. Если человек что-то тебе дал, ты должен быть благодарен. Но люди, не желая оставаться кому-то благодарным, желая поставить свою подпись под своей жизнью, что всего в жизни добился я сам, они не спровергают авторитета. Авторитет матери, авторитет отца, не проявляя уважения, достойного, достаточного благодарности. Вот это такие эмоциональные подростки. Эмоциональные взрослые, этим и определяется взрослость, не тем, насколько у меня, извиняюсь за такие слова, серьезная рожа, потому что некоторым кажется, что быть взрослым – это вот с серьезным лицом сидеть и с умным видом что-то говорить. Да нет, взрослый человек – это определенный, не максималистичный подход к жизни, реалистичный, полная картина мира. Обожествлять других – это часть реальности. Опровергать авторитеты других людей, бунт против авторитетов, доказать что-то там, в центре себя поставить, подсидеть кого-то, раскритиковать или честно победить, бросив вызов, самому что-то добиться. Осколок реальности. Это реальность в каком-то смысле, но это осколок реальности. И это некие низшие мотивы, которыми может быть движим человек. Но эмоциональный взрослый или здоровая самооценка, это достаточно, во-первых, это парадигма мировоззрения или понимание того, что каждый важен. Да? Как говорит Стивен Кови, реальность взаимозависима по определению. Так всегда было и всегда будет. Нам может казаться, что мы независимы от деревьев, но это исключительно результат непонимания, как устроена жизнь. Ибо деревья, они выделяют кислород, которым мы дышим. И мы должны быть им благодарны. Потому что если я человек... А человек – это не только две руки, две ноги, голова и диплом. Человек – это качество. То уважение, благодарность, честность, ответственность, минимальное хотя бы бескорыстие, желание вообще стать бескорыстным – это минимальные качества для того, чтобы человеком называться сострадание, сопереживание, чистота и так далее. На самом деле человеком достаточно сложно быть. В наше время нет учебных заведений, которые обучали бы человека быть человеком. Нас учат быть кем угодно, только не человеком. Как правило, нас учат быть просто винтиком в какой-то системе, хорошим потребителем, образцово-показательным, который подчиняется всем трендам и следует всему, что говорит реклама, интернет и так далее, средства массовой информации. Вот и такой зрелый, целостный подход, он позволяет здраво строить отношения. То есть я вижу человека, я никогда не рассматриваю его однобоко. Я не обожествляю его, ой, ты в центре, и не подавляю себя в угоду ему. Я не подавляю других в угоду себе. Вокруг одни болваны, есть только я один хороший, разумный, талантливый, одаренный. Непризнанный пока, правда, гений, но это только пока. И в состоянии эмоционального взрослого или здоровая самооценка – это единственный правильный подход, что я вижу человека, я вижу его достоинства, я признаю его достоинства. Это есть суть уважения – признавать достоинства других людей, признавать свободу других людей, что они личности. Это уважение базовое к другим как личности, с их свободой воли и изъявления. это базовая вещь. Другое дело, что я могу для себя определить дистанцию, на которой мне общаться с человеком или, в принципе, не общаться, но свободу волеизъявления другого человека я должен уважать. Эти отношения строить, это не значит, что у меня со всеми будут, так сказать, цветочки и ягодки. Это, в частности, означает понимание того. Наука отношений, в частности, означает, как общаться с людьми на дистанции и с кем, в принципе, не надо общаться. Это важная часть науки отношений, что с кем-то надо общаться, а с кем-то нет, потому что общение является как главным инструментом нашего возвышения, также оно может быть главным инструментом нашей деградации. Общество может привести нас к деградации, и общество может привести нас также к нашему внутреннему росту. Поэтому здесь, так сказать, нужно, не нужно, вот как глупый ребенок, так сказать, брать этот шоколад отношений и намазывать на все, да. То, что если я понимаю науку отношений, то у меня со всеми, то я со всеми, я извиняюсь за простословие, в десна целуюсь, да. Нет, это же глупость. То есть это как раз-таки эмоциональные дети, они думают, что надо, чтобы со всеми все было хорошо и мирно. Подростки в состоянии вечной войны находятся, люди с завышенной самооценкой, надо всем доказывать, что они лучше. А взрослые понимают, что есть люди схожих ценностей, схожих каких-то взглядов на жизнь, и мы с ними объединяемся, вместе что-то делаем. Полностью одному быть — это неправильно, это значит, что-то со мной не так. Они понимают также, что есть вещи, с которыми я, в принципе, никогда не смогу согласиться. Например, с обманом. Другое дело, что можно разным образом решать проблему обмана. Можно последовательно быть честным самому, вот, а можно пальчиком другого человека тыкать и говорить, ты обманываешь, ну и так далее. То есть, поэтому зрелый подход таков, что я вижу достоинства других людей, я ценю их вклад, я помню об этом, я не боюсь благодарить, выражать почтение, но могут быть вещи, где я не согласен с человеком, где человек совершает какие-то ошибки. Если я не вижу таким образом других людей, то я нигде не смогу нормально сосуществовать и взаимодействовать ни в каком коллективе, ни в каком коллективе и ни в какой семье. Вот. Поэтому подавлять других — это неправильно, себя ставя в центр. Подавлять себя в угоду другим, ставя других в центр, тоже неправильно. Каждый важен. Вот. И мы сосуществуем, строим свою жизнь на принципах. То есть любой здоровый коллектив, здоровая семья – это люди, которые придерживаются каких-то принципов. Минимум морально-нравственных. И это становится стабильной основой их жизни. Жизнь меняется, наше тело меняется, психика меняется, отношение людей к нам меняется, внешняя ситуация меняется, эпидемии, голод, военные конфликты и так далее. Это всегда все было и будет, так сказать. Вот, в принципе, ничего нового не происходит в этом мире, но если мы хотим стабильности под ногами, стабильной почвы под ногами, как минимум надо жить по морально-нравственным принципам, как максимум нужно жить по духовным принципам, и тогда семьи и коллективы будут крепкими. Любая попытка поставить себя в центр или другого человека, она приведет к разрушению, к страданиям и к боли.
Мне кажется, это фундаментальное понимание, которое должно быть у нас для, как основа для счастливых семейных отношений, развивающих нас. И вот есть вопросы, которые на практичном примере помогут уже в этом разобраться. Вот нам пишут: интересная и актуальная тема, как относиться к просьбам жены сделать что-то, к примеру, в 22:00 помыть посуду, которая, по моему мнению, не является ее прямыми обязанностями, и она о них знает. С одной стороны, у меня возмущение, почему я это должен делать, это не мои обязанности. С другой стороны, ну что тебе, сложно, что ли? Послужи немного семье, и жене будет приятно. И вот эта внутренняя борьба. А если тебя сейчас Кришна просит помыть посуду, и в итоге я мою посуду с огромным «но», и это «но» потом вылезает в претензию к жене. Как правильно поступать? Как служить семье, а потом спустя время не предъявлять претензии?
Зачем же вы сюда Бога Кришну-то приплели ко всему этому вопросу? На мой взгляд, достаточно все просто. То есть, что такое обязанности? Обязанности – это определенные рамки, определенные берега. Но река, она не состоит же только из берегов. Там же внутри столько всего, и вода бежит, и рыбы живут, и какие-то ракушки, и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну да, есть некая базовая вещь. Женские, мужские обязанности, там традиционные роли женские, что она хозяйка, жена и мать, традиционные роли мужчины, что он там кормилец, защитник, учитель. Не в смысле, кто пальчиком тыкает, а кто свой пример дает. Но неужели семейная жизнь, она из этого состоит? Ну, это некая попытка примитивизировать отношения между людьми. Отношения — это же не только обязательства. Обязательство – это некий каркас, фундамент. Но на фундаменте там еще столько всего стоит. Вы видите, человек устал. Человек устал с детьми. Здесь при чем тут Бог, называемый его Кришна, Аллах или еще кто-то? Зачем в чисто человеческие отношения вмешивать это? Понятно, что если я такой святой, что в каждом слове, поступке и жесте вижу прямой призыв Бога, но я бы так не строил отношения. Прежде всего, базовая основа для отношений – это просто, ну, чисто человеческая вещь. Я вижу человека, человек устал, к примеру. Я вижу, что человеку тяжело, человек болеет, что-то в течение дня произошло. Есть масса причин, по которой мы можем помочь человеку исполнить его долг и так далее. Точно так же у мужчин бывают какие-то трудные времена. Другое дело, что если это становится моей священной обязанностью, в принципе, да, готовить, стирать и убирать, хотя мужчина должен там в большей степени защищать, добиваться чего-то в социуме, деньги зарабатывать. Или наоборот, что, ну, бывают трудные времена, женщина может поддержать мужчину, но если это становится ее, скажем так, постоянным состоянием, то это будет, ну, приносить какой-то стресс и так далее. Поэтому я бы не смотрел на это так. Черное, белое, это женское, это мужское. Вы два человека. Надо относиться друг к другу по-человечески. Другое дело, если это каприз. Лично я, ну, у меня чуйка на эти вещи. Я знаю, когда жена капризничает, и когда ей плохо, и когда ей сложно. И здесь просто, ну, сначала над головой думать, в конце концов, ну, надо какую-то чуйку развить, что если это каприз, то, может быть, и надо и сказать, ну, я прошу прощения, я вот весь день трудился и делал, как бы, и мне просто, ну, у меня тоже нет сейчас силы и возможности это сделать. Но бывает, что человек действительно устал, нужна помощь и поддержка. А бывает, что можно уступить и капризу, в чем проблема. Просто, ну, это такая динамичная вещь. Ну, почему нет? Любимой жене не помыть посуду, не сделать так приятно. Это вопрос на самом деле не в жене, вопрос не в Боге Кришне. Я немного иронизирую, просто говоря об этом, потому что мне сама формулировка не отозвалась. Вопрос в том, насколько я зрелый как человек, если есть понимание, что Бог вас к чему-то призывает, ну, делайте. Тогда бы вы не спрашивали, вы бы просто делали. Вот. А так я считаю, что отношения надо строить. Ни одной женщине не нужен домашний святой. Женщине нужен муж. Защитник, кормилец и учитель. Вот. И мы часто говорим мужчины, женщины. Но, извините, мы еще и люди. И отношения должны быть на чисто человеческой основе, прежде всего. Духовные отношения слишком высоко. Мужчина и женщина, на мой взгляд, это слишком противоречивые категории, чтобы там объединиться. Серединка, где можно реально объединиться, реально и надолго, это человеческий подход друг к другу. Рядом человек. Да, он проявляет себя через другую природу, мужчина. Такие женщины, такие. Ну а что, женщина не человек, мужчина не человек, что ли? Мы забываем часто об этом, потому что, на мой взгляд, основа, где надо объединяться, в принципе, с людьми, она не по половому признаку должна определяться, она должна определяться не по религии, мусульмане, христиане, кришнаиты, она должна определяться не по этносу, по национальности, там, не знаю, русские, там, татары, еще кто-то. Она должна определяться не по цвету кожи, кто-то желтый, кто-то черный. Иногда есть некий призыв объединяться на духовном уровне, но давайте будем реалистами. А сколько людей они реализовали свою эту внутреннюю духовную природу? Для большинства людей, даже практикующих духовную жизнь, это просто философская категория, красивая, да, но не имеющая отношения к реальности, каждодневной, в которой я живу. А вот реальность, в которой мы можем жить, это морально-нравственные принципы, это человеческое понимание, понимание того, что ни национальность, ни религия, ни какой-то этнос, ни раса так называемая, ни пол – это не основа для объединения. Это придает разнообразие жизни, но основа для объединения – это чисто человеческая вещь. Единство в разнообразии. Если подчеркивать только единство, но это отрыв от реальности, есть разница, мы разные. Если подчеркивать только различия, это семя будущих конфликтов. Есть мужчины, есть женщины. Все, конфликт неизбежен. Когда? Да навсегда. Неизбежен конфликт. Потому что, во-первых, они разные. Противопоставления еще какие-то пытаются люди устраивать. Но это вопрос на миллион. Что важнее, левая рука или правая? Ну, конечно. Бесконечная почва для дискуссий. Но по факту вот люди этим и занимаются. Вот. Поэтому должно быть единство в разнообразии. Разнообразие есть, но также есть единство. И единство в семье должно быть. Не впадайте в ведический маразм. Оно должно быть на человеческой основе. Рядом человек. Если видите, что человеку трудно, поддержите. Если вам самому трудно в этот момент, ну, вы можете сказать, мне самому тяжело, я устал. Всегда можно поговорить, еще что-то. Ну, так или иначе. Вот мой призыв, ответ на прямой вопрос, он, скажем так, косвенный. Думайте своей головой, используйте разум и будьте человеком прежде всего. Вот. А ответы могут быть разными. Иногда надо помыть, иногда не надо мыть. Иногда надо что-то отстаивать, иногда надо уступить. Вот. Начинаешь слишком много уступать, развращается, на шею садятся, начинаешь слишком жестко относиться, раниться, накопится боль, человек вообще уйти может. Нет какой-то простой формулы. Человеческие отношения – это не вопрос математических формул. Дайте формулу. 2 плюс 2 – 4. 4 плюс 6 – 10. Вот так сделай, и будет тебе счастье. И жена будет счастлива. Это человек живой. Это живой человек. Там может быть миллион вариантов ответов на этот вопрос. Как угодно это может быть произойти. Но... Я извиняюсь за какое-то некоторое свое возмущение. Возможно, я не объективен, но не принимайте на свой личный счет тот, кто задал этот вопрос. Это в целом, ну, я наблюдаю какие-то вещи, мой внутренний протест против людей, которые пытаются сделать из отношений и вывести какие-то формулы. Мы современные люди, и мы пытаемся просто, ну вот, рационализировать по определению что-то живое. Как можно что-то живое взять и рационализировать? Техники, дайте техники. Все повернуты на технику. Давайте сейчас сделаем тех. Задайте себе вопрос. Чему учит вас эта ситуация? Ну все лучше. Вот оно решение. Хороший вопрос, задайте себе. Да. Давайте получим знания. У женщин такая психология, у мужчин такая. Но главное, что нужно обрести в общении с любыми учителями, в общении в принципе, в жизни, в своем развитии, это не просто каких-то техник нахвататься и манипулировать потом этими техниками, добиваться своих целей, какое-то знание получить. Да, если ты знаешь, как что работает, то можешь подчинить эту систему своей власти. Как говорят некоторые юристы, закон нужно знать, чтобы его обойти. Но главное – это получить необходимое настроение и взаимоотношения с другими людьми. Это в конечном счете то, что надо почувствовать. Чуткость – это главный закон отношений. И чуткость, она разная бывает. Ты чувствуешь, что человек он взорвался и загнался, надо поставить его на место ради его же блага. И ты делаешь это, не оглядываясь по сторонам. А судит тебя за это или нет? Ой, посмотрите на него. Говорит об отношениях, а поступает строго. А кто сказал, что строгость – это не часть отношений? А кто сказал, что дистанционирование – это не часть отношений? А кто сказал, что отвержение другого человека – это не часть отношений? Когда ты отвергаешь другого человека, иногда на время или полностью, ради его же блага, чтобы он что-то понял, поскольку по-другому у человека нет просто возможности понять, это ты реально можешь делать это ради его блага. Можешь и не ради его блага это делать, но ты улыбаться можешь другому человеку не ради его блага. Ты можешь, так сказать, использовать просто другого человека, используя отношения как инструмент. Поэтому это сложная достаточно категория, и это вопрос правильного настроения. А правильное настроение таково, что я думаю не только о себе, я думаю о человеке, я думаю, принесет это ему благо, не принесет ему это благо. И здесь нет каких-то формул. Какие-то формулы есть, но это всего лишь берега. Есть какое-то знание, но это фундамент. А дальше человеку нужен живой опыт, и опыт значит ошибки. И человеку нужен пример. В конце концов, мы учимся, впитывая настроение правильное, пример. Настроение такое, что я чуткий к другим, но я при этом имею мужество отстаивать свои интересы также. Это минимум. Максимум – это гуна благости. Максимум – это любовь, что я рад что-то делать для другого. Но при этом я должен реально быть рад, а не разыгрывать из себя данка, да, который все другим отдал, по нему потом пробежались, он остался лежать с вырванным сердцем. Ну, вот такой ответ, не знаю. Простите меня за строгость, возможно, но мне кажется, что это важная вещь, что люди, они совершают серьезную ошибку, они пытаются рационализировать живую вещь. Жизнь невозможна предать рациональному анализу. На самом деле я атеист ровно в той степени, в которой я пытаюсь рационализировать что-то живое. Знание нужно, техники нужны, но все этим не меряется. Нужно обрести живое сердце, правильное настроение в общении с учителями. Вот. И в конечном счете истина – это не то, что понимается через ритуалы и через знания. Истине надо понравиться. Для этого нужно учителя найти. Истина привлекается качествами нашего характера. Искренность, смирение, желание действительно сделать то, что правильно, не то, что я хочу, и то, что хотят другие люди. Ну, слово такое непопулярное, скажем так, в социальном смысле этого слова «смирение». Но очень хорошо отражающая суть, что я не думаю о себе больше, чем я есть. Я уникальная часть целого. Понятно, что я уникальный. У нас с самооценкой все в порядке, мы себя оценим. Но я часть, я не самопроизвольное целое. И Бог привлекается именно этим, в конечном счете. Обретший кротость стяжает мудрость. Для того, чтобы жизнь понять, архитектор жизни должен нам лицензию выдать на понимание жизни.
Благодарю вас за ответ. И вот то же самое пишет нам слушатель, который задал этот вопрос. Пишет: благодарю, я понял. Так что вот видите, ваш ответ услышан был. И есть, я думаю, над чем еще поразмыслить. Хотя времени у нас осталось совсем чуть-чуть. Не могу не зачитать еще один вопрос, потому что он непосредственно о том, о чем сегодня мы говорили. Что означает поставить в центр семьи принципы? Как это практически работает в отношениях? И что делать, если партнер периодически отклоняется от этих принципов? Принципов.
Угу. Это практически просто, что мы не просто живем, как живется, как машины, роботы, кармические автоматы, но у нас есть какой-то диалог друг между другом. Это основа любых отношений в семье, договор честности. И надо говорить. Какие-то цели должны быть у семьи, какие-то принципы должны быть у семьи, как мы живем, к чему мы идем, чего мы хотим добиться в жизни. Это не спонтанная вещь. Это нужно говорить об этом, обсуждать это друг с другом. А как быть, если кто-то нарушает? Ну, как бы и так быть. возвращаться к этому и пытаться опять осмыслить, как мы живем. И пытаться не молчать, но и не давить. Иногда людям нужно время, чтобы что-то понять, что-то в себе исправить. Редко бывает, что люди сошлись, и они идеально друг к другу подходят. Как правило, в процессе совместной жизни и совместных терок люди меняются. Учатся лучше друг друга понимать. Поэтому просто надо быть людьми, которые искренне разговаривают друг с другом. Ну и пытаются других понять. Знаете, мне тут через пару недель юбилей, 40 лет, и я наблюдаю за собой и вижу, что насколько поменялась моя психология за последние пару лет. Вот. Я ясно увидел, прожив, ну, я не скажу, что это мало, не скажу, что это много, но и не скажу, что это мало, 40 лет на Земле, что в этот раз 40 лет. Ну, есть какие-то вещи, которые пытаюсь годами в себе поменять, и не скажу, что ВОЗ и ныне там, но прогресс не такой большой, какой хотелось бы. И когда ты осознаешь эти вещи, и иногда это может устраивать сам Бог для того, чтобы дать нам этот простой урок, ты перестаешь быть судьей. Это не значит, что ты становишься глупым. Я вижу и понимаю, что есть истина, что есть ложь, что грех, что благочестие. Кто пошел прямиком в ад, а кто пытается идти в сторону истины. И в соответствии с этим надо строить свои отношения с другими людьми. Но при этом судья – это тот, кто не осознал свою неспособность измениться самому или не осознал, насколько сложно порой люди действительно меняются сами. Это когда я увидел это, понял в себе, я намного более терпимо стал к другим людям относиться. Нам надо думать над этим постоянно, что мы хотим быстрых перемен в других людях, но порой это невозможно. И скажем так, поэтому если с чего-то начинать, то начинать всегда с честности в отношении друг с другом, с самим собой, с другими людьми и с Богом также. Как понравится Богу. Бог простых любит. Бог не любит лживых, хитрых людей. Я могу быть несовершенным, но я должен быть честным. И честные люди, они трогают сердца других людей. Честные люди, они... В этом величие человека. Величие человека не в его совершенстве, а в его искренности. Поэтому, если я последовательно честен с самим собой, в какой-то момент снисходительность, не в высокопарном смысле этого слова, а снисходительность, как понимание других людей, прощение, они проявятся в нас. Это, в частности, прощать умеет тот, кто осознал собственные ошибки. Есть такая фраза интересная. Тот, кто не ошибался, цитата, не умеет прощать. Тот, кто осознает собственное несовершенство, ему несложно простить других людей. Это люди, которые очень требовательны к другим. Это люди, которые еще не сделали этого труда, им еще не открылась эта тайна. Так сказать, знаете, там это люди ищут какой-то клад, гробницы какие-то. Еще не открылась гробница собственных несовершенств. Да, притом это не то, что является предметом тоски. Как сказал Сальвадор Дали, не бойтесь совершенства, оно вам не грозит. Это просто реализм. Совершенство человека не в идеальности, а в чистоте его мотивов. Даже действуя, человек может ошибки совершать, но смотреть надо на мотив. Совершенство человека не в том, что он идеальный, а в том, что он честный, искренний. Вот. Такому человеку есть за что уважать себя. Такого человека любят люди. Не всегда они прямо ему об этом говорят. Принципиальных людей
сторонятся, нередко недолюбливают, но внутри уважают. И честные, искренние люди, они дороги Богу. Интересно сейчас, так сказать, недавно ушел из этого мира Владимир Вольфович Жириновский. И разные мнения могут быть о разных людях, о том, что люди делают. Я не наблюдал как-то за его жизнью, я не могу что-то сказать. Я человек очень далекий от политики, никогда этим не интересовался. В принципе, но просто натолкнулся на новости, мне интересно стало комментарии почитать. И разные люди разные вещи пишут. Но очень многие люди пишут, что он был прямолинейным и был честным. И видно, как люди дорожили этим качеством в нем. И я сейчас еще раз не делаю никакой анализ его жизни, как человека, как политика. Я, в принципе, еще раз говорю, не в теме. Я не слежу за всем этим, никогда этого не делал. Вот. И мы говорили сегодня об этом, что в каждом человеке есть достоинства, есть какие-то ошибки. Но мне, как психологу, было интересно вот это вот. Было интересно вот это вот. Ну, вот это вот реакция людей, что люди, они отмечали эту честность в другом человеке, ну, в человеке прямолинейность. Вот, и поэтому это вот таким образом работает, что если я последовательно честен к себе, то я буду более снисходительно к другим относиться, и принципы — это то, к чему нужно постоянно возвращать нас в общении с другими людьми, в нашей семье, в наших коллективах, но при этом невозможно строить отношения из какой-то внутренней тоже неполноты. Когда мы постоянно требуем, чтобы другие были идеальными, то это значит, что мы тоже просто не повзрослели, надо повзрослеть. Людей есть слабости, у людей есть сильные стороны. Если человек не следует договоренностям, можно радоваться тому, что он старается следовать договоренностям. Если человек не старается следовать договоренностям, можно радоваться тому, что он признает, что он не может следовать договоренностям. Вот. А если человек даже этого не делает, то можно радоваться тому, что мы в принципе можем поговорить с другим человеком о наших договоренностях. А если человек и этого нам не дает сделать, тогда можно радоваться тому, что я сам стараюсь жить по принципам, а другие рано или поздно смогут это оценить, а не оценят. Так в конце концов, жизнь — это не только то, что происходит между нами и людьми, но то, что происходит между мной и моей совестью, мной и Богом. Поэтому повод порадоваться есть всегда.
Ну, тогда вот на такой оптимистичной ноте, мне кажется, лучшая самая фраза, чтобы завершить эфир. Спасибо вам большое. Вот каждая встреча для меня — это внутренний вызов, потому что вы говорите не самые простые вещи. Иногда себе сложно признаться в том, о чем вы рассказываете. Но это очень важно, потому что иногда кто, если не лектор, не психолог, не духовный наставник, нам об этом расскажет. Поэтому спасибо большое вам за честность. Это помогает и нам быть честнее. И сегодня был эфир не только про семейные отношения, но про отношения в целом, поэтому это было очень важно. Благодарю вас.
Да, вам спасибо за интересные вопросы, за ваше славное дело. До новых встреч!
Уважаемые слушатели Ведорадио, у нас работает программа поиска жилья для беженцев с Украины, которая называется «Добрый дом». Если вам или вашим близким нужна помощь с выездом из зоны боевых действий и с размещением, обращайтесь, пожалуйста, в клубы «Благость». Если у вас есть возможность принять у себя беженцев или помочь с размещением, пожалуйста, свяжитесь с клубами «Благость». И волонтеры движения консультируют, помогают в решении этих вопросов. Вся информация о программе есть на сайте благость.клаб или на сайте tarsunov.ru, а также во всех соцсетях клубного движения. Такая информация нам поступила. Если вам нужны какие-то ссылки, телефоны, пожалуйста, обращайтесь к нам напрямую по номеру телефона +7 900 239 0963 в WhatsApp и Viber, и мы вам все вышлем. Спасибо большое, что сегодня были с нами. До новых встреч. До свидания.